У нас для наших подписчиков и вообще для всех, кто знаком с проектами Razum Life, я думаю, нет необходимости вас представлять. Единственное, мы можем сказать, что вы наш почетный директор, вы наш главный наставник проекта, и мы всегда учимся и идем по вашим стопам. Вот, спасибо вам большое за такую возможность. И чтобы не терять много времени, я бы хотел начать. У нас мы представляем школу семьи ProFamily под руководством, под наставничеством Марины Замшарифовны Таргаковой. И у нас тема семьи. Мы знаем, что вы сейчас даете лекции. Вот недавно я смотрел тоже вашу лекцию в Риге именно по семейным отношениям. И хотелось бы вместе с вами сегодня обсудить тему «Зачем жениться?». Мы, собственно, эту тему назвали так, потому что сейчас эта тема волнует многих. И когда была пандемия, когда все оказались дома, в изоляции, все стали задаваться этими вопросами и поняли, что материальные ответы уже не удовлетворяют. И у нас предложение не разбирать какие-то, может быть, психологические аспекты отношений, а поговорить именно о смыслах высоких, о смыслах главных и вообще, откуда у нас изначально идет эта потребность вступать в отношения, откуда мы получаем этот образ главный в сердце, чтобы стремиться вступать в отношения как мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, и почему этот образ прекрасный и чистый, он потом трансформируется в этом мире и превращается во что-то нехорошее. И это приводит к разводам, это приводит к трудностям. Вот такую тему хотелось бы вам сегодня предложить, если вы не против.
Но это тема брака, ценности брака.
Меня
Робокс.
слышно? Меня
Слышно?
слышно?
Меня слышно? Меня не слышно. Меня слышно? Нет звука.
Да, прошу прощения, видно, был какой-то сбой в интернете. Простите, пожалуйста.
Сейчас есть звук?
Теперь да. Да, теперь есть.
Можно говорить, да?
Немножечко тормозит. Да, можно, Александр Геннадьевич.
Это тема брака. И ценность брака сейчас утрачена в современном обществе. Почти полностью. Почти полностью. Где-то приближается к 80%, 70-80% люди понятия не имеют вообще, что такое брак. На 70-80%. Они интуитивно как понимают, необходим, что в нем есть определенные ценности, но достичь этих ценностей не могут. И сильно страдают в браке. Им трудно сейчас людям в браке находиться. В целом такая картина. Если говорить о женитьбе, о браке, брак не нужен просто мужчинам и женщинам. Просто мужчины и женщины могут как угодно общаться, как хотят, и без брака. Ну, как кошки и собаки, то есть они могут просто спариваться в свободном каком-то своем режиме, как они того желают. К этому тоже тенденция есть у некоторых людей. Вот они не ценят брак, ценят свободу, как наслаждение, наслаждение чувств рассматривают партнера. Но брак не рассматривает женщину как, только как женщину, или мужчину как мужчину только. Рассматривать как мужа, как жену, как отца, как мать, как предков, как будущих потомков, как ответственность, передача наследства, передача знания. Смотрите, там серьезные задачи стоят, которые сейчас, в принципе, утрачиваются. Мы не знаем, что мы должны передать своим потомкам о жизни, какие знания, скажем, кроме того, что деньги какие-то оставить нужно своим детям, может быть, недвижимость, дом, квартиру, позаботиться об этой стороне. А других ценностей сейчас мы не знаем, не видим. Вот. Брак — это чисто духовный уклад. Брак — это правила предписания, которые даны религиозными заповедями. Брак именно — это часть религии. Все заповеди духовные живут в браке. И тогда это называется браком. Если нет духовных заповедей, религиозных принципов, то это, ну, партнерство просто, поймите, это не относится к каким-то глубоким духовным традициям. Вот, поэтому смысл брака чисто духовный. Это духовный уклад жизни. Без брака общество людей будет это просто общество кошек и собак.
Спасибо вам большое. Я услышал о том, что брак, он имеет в первую очередь, ну, не просто какой-то материальный аспект, а именно аспект духовный. И к этому дополнению, вы говорили в одной из лекций о том, что наука взаимоотношений – это когда в отношения вступают с помощью разума. Могли бы немножко эту тему раскрыть? То есть, потому что сейчас в основном люди сходятся на уровне, на платформе чувств. И как только эти чувства присыщаются, то обычно происходит насыщение, присыщение и отвращение. А как вот именно встречаться на уровне разума? То есть откуда берется вот это вот состояние разума и чем его укреплять?
Разум — это способность задаваться вопросом, в чем смысл жизни, зачем все это, кто я. То есть стремление к самоосознанию. Если у человека такого стремления нет, то есть мы не можем говорить о разуме, он не будет слушать. Он скажет, зачем мне эти ваши какие-то правила, какой-то разум, какой-то рассудок. Просто живу как хочу, как мне нравится. Вот у меня есть чувство, я чувствую, сердцу не прикажешь. Я по жизни спонтанно вот плыву, это интересно. Зачем мне какие-то планы, там, достижения, самопознание, философия? Это просто лишнее что-то. Вот. Но затем, когда человек зайдет в тупик наслаждения чувств, обязательно, да, он будет расстроен, разочарован. В конечном итоге такова природа чувств. Пресыщение, разочарование, неудовлетворение, раздражение, чувство вины, обвинять других. Вот сейчас мир наполнен такими настроениями. Это все настроение неудовлетворенных чувств. И тогда он может, конечно, заинтересоваться, что же такое разум. А разум — это тот, кто контролирует чувства, обуздывает их, не позволяет делать все, что они хотят. Потому что чувства, как говорят древние мудрецы, это сеть дорог, ведущая в ад. Чувства приводят человека в ад, вот, к разврату, к абортам, к ненависти, от любви до ненависти, вот, к разрушениям каким-то. Сначала они чувствуют себя хорошо, счастливо, а в конце они чувствуют, что жизнь отвратительна. Пресыщение, привыкание. Также в браке можно такой опыт получить болезненный. Любили люди вначале, была любовь, в конце просто ненавидят друг друга, ненавидят до глубины души. Расходятся с проклятиями просто. И дети страдают. Это именно деятельность чувств. А именно разум отвечает за материнство, отцовство и за наследство, приобретение великих глубоких знаний человеческой цивилизации, хранение этих вещей. Это в семейных традициях как раз. Хранится с молоком матери, с примером отца. Это отец и мать — это великие личности для ребенка. То есть это большая высота вообще быть отцом и матерью, быть учителем, значит, духовным, быть наставником, давать ответы, быть гарантом хорошей судьбы своих детей, дать им образование, дать им понимание жизни, да, сделать их сильными, героичными, великими. Вот это родительство. И здесь необходим именно разум. Разум может такие планы как бы достигать, потому что разум найдет источник этих знаний. Чувства не могут найти, разум может найти. Поэтому мы должны общаться с людьми разумными или святыми, или изучать священные писания. Это как раз пища для разума.
Спасибо вам огромное. Да, я услышала важность, и вот в конце то, что вы говорите о том, что важно укреплять разум и делать это с помощью личностей, более развитых личностей. А как вот, то есть личности святых, соприкасать их со священными писаниями, а как вот людям в современности, так как мы приходим в семью, и у нас нет достаточного, достойного образования, и мы понимаем, что конечная цель брака — это просто жениться, завести детей, дойти как-то до пенсии, ну и что-то там будет в конце неясное. А как вот сохранять всю жизнь вот этот фокус, фокус, как это сказать, главного смысла жизни, чтобы семейная жизнь, она действительно имела цель, и цель не просто материальную, а духовную. То есть есть ли какой-то процесс, дан ли нам какой-то процесс, как путеводная карта?
Ну, вообще, эту карту получают еще с начала обучения в школе, в древней культуре. С 5-летнего возраста уже детей обучали смыслу жизни. Они уже знали смысл жизни и цель жизни. Поэтому, когда они женились, вступали в брак, они уже плыли в одной лодке, в одном направлении, муж и жена. И муж относился к жене как к лучшей половине своего тела. Там не было речи об унижении, эксплуатации, подавлении или господстве. А это одно тело считается, и только в одном направлении могут двигаться в браке люди, то есть одна цель должна быть. Если у людей разные цели, и они женятся, представьте, это ужасная ситуация. В одной лодке плыть в разных направлениях невозможно. Развод, раскол, ссоры постоянные. Поэтому еще до брака, если мы до брака не получили таких ориентиров, да, И на основе этого они создали вот эту вот семью на прочной основе, да? Тогда мы должны вот сейчас это время, ну, восполнить обучение, ликбез. Потому что мы уже были заняты, работаем, у нас уже семьи, есть дети. И вот сейчас ликбез, мы должны уделить время для обучения. Зачем все это? Зачем? Мы должны сейчас это выяснить через священные книги, через общение со святыми людьми, вот через разум.
Спасибо вам большое. И, насколько я вас правильно понял, сейчас каждый уже должен экстерном проходить это все, то есть находясь уже в семье, будучи женатым, имея детей. Еще такой вопрос. Как вы могли бы вы посоветовать что-то, чтобы отношения, то есть так как мы идем к одной цели, то и вот эта лодка, как вы описали, бывает, ее иногда раскачивает. И что должно присутствовать в отношениях, чтобы мы всегда могли отношения развивать, то есть их возвышать? В одной из лекций вы говорите о грехометхах и говорите о грехасках, то есть о грехаска-ашраме именно. То есть мы говорим также в наших проектах о богоцентричности, о том, что Бог в центре. И как вот в условиях современной жизни, в условиях современного мира, люди вообще боятся слова «религия», как можно именно жить в грехаска-ашраме, то есть развивать это сознание высшее?
Дело не в религии как таковой, а в заповедях. Ценность в заповедях. Сейчас люди религию видят отдельно от заповедей. Я верю, скажем, в Иисуса Христа, поэтому христианин. А заповедям следуешь? Нет. Это не религия, это название только одно. Мы говорим сейчас только о заповедях. Если взять, скажем, библейские заповеди, разве мы в семье их не практикуем, даже не зная их? Они естественные, да? То есть не убивай в семье. Мы используем эту заповедь. Не прелюбодействуй, да, в семье запрещено это. Не кради, мы не позволяем друг у друга красть. Не лги, не завидуй, смотрите. Уважай старших, разве мы не следуем этому всему? И когда религии разные, мы говорим, Бог один, это первая заповедь из 10. Бог один, и все примиряется, видите, все заповеди, они рабочие. А мы сказали, религия — это название, а заповеди даже не знаем, перечислить не можем. Поэтому речь все о заповедях идет, об образе жизни, об этом смысле говорим о религии. Не о конфессии. Конфессия не важна какая, потому что они все из одного источника религии. Бог один. Поэтому не важно, в какой вы конфессии, мусульманской или христианской, или ведической концепции. Бог один. Все, это первая заповедь, которая всех нас должна примирить. Но мы даже этого еще не достигли, видите? Поэтому мы еще не религиозные люди. Мы еще религиозные фанатики. Мы еще националисты, видите, мы еще вот к этой категории больше относимся, потому что жить в мире не могут. Вот. Поэтому нужно прийти еще сначала к религии, как к образу жизни, а потом уже мы сможем построить цивилизованные отношения. И вообще, с точки зрения религии, как говорится, человек не должен разрушать то, что Бог установил. Брак установлен свыше, он священен. Поэтому разводов не должно быть. Вот представьте, вы ссоритесь, иногда не понимаете друг друга. А развод запрещен. Как же найти выход? Вот какой же выход найти? Вот вы ищете выход, вот вы начинаете успокаиваться, читать книги, общаться, спрашивать старших, святых людей, принять каких-то авторитетов, искать авторитеты, да, и постепенно вы так можете выйти на более высокий уровень отношений, где нет вот этих бессмысленных конфликтов. Потому что разводов нет, вам нужно дойти до конца. Да, есть трудные периоды жизни, конечно же, будут ссоры, конечно же, в браке немыслимо, да? Если муж и жена не ссорятся, это не муж и жена. Они должны ссориться, должны как-то вот выяснять отношения, должны иногда бороться, кто сильнее, кто как, изучают друг друга. Но постепенно, поскольку они не могут разойтись по определению, естественно, будут искать какой-то выход духовный. Жена стареет, больше некрасиво. Что делать? Выход только духовный. Видите, на материальном уровне выхода нет. Все равно это надоест, рано или поздно все это исчерпается. Одно и то же. Одна и та же жена, эти дети, одни и те же надоедают, да? Вот. Но на духовном уровне выход как раз есть в эту сторону. Возвыситься. Не обесценить себя, да, а возвысить друг друга. Вот таким путем строится брак. Да, это трудно, но путь правильный.
Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич. Я вот в одной книге тоже читал святого, зовут его Шрила Прабхупада, вот, чьи книги тоже вы всегда рекомендуете. Он пишет о том, что материальная жизнь – это как жевать пережеванный. То вот о чем вы сейчас говорите, о том, что и жена, и дети, что выход он только духовный, что других, в принципе, вариантов у нас нету. У нас по ходу будут вопросы от читателей, которые задавали нам их в Инстаграм. Позвольте, я тоже их какие-то буду вам озвучивать. Сейчас, секунду, вот. До того, как я начала изучать, как правильно жить и менять свои привычки, мне кажется, что я намного меньше осуждала людей и вешала ярлыки. Сейчас же я в каждом вижу изъяны, не выношу и новые мировоззрения. Вопрос, это когда-нибудь пройдет? Вот от читательницы нашей.
Это тоже разум. Разум должен видеть недостатки также, но предпочтение отдавать хорошим качествам. Теперь вы должны искать хорошие качества в людях, использовать свой разум для этого. Вот есть пример такого разума. Вы берете фрукт, яблоко, например. С одной стороны оно испорчено, с другой стороны очень спелое и свежее. Итак, с какой стороны вы должны кусать? Вы должны увидеть то и другое. Увидеть, да, вы должны видеть, что есть недостаток и есть что-то хорошее. Но общаться вы должны соприкасаться только с хорошим. Это разум. Поэтому добавьте в свою жизнь позитива. Добавьте.
Так и в семейных отношениях. Это рекомендация, в принципе, не только в общем жизни, но и в первую очередь в семейных отношениях.
Даже когда вы уже ненавидите человека, ничего хорошего не видите, хотя бы теоретически вспомните, что он тоже душа, частичка Бога. Уже это вам поможет.
Спасибо вам огромное. Еще один вопрос. Бог, он мужчина, Бог, он творец. И вместе с этим мы видим, что в этом мире есть женщины. Иногда возникает противоборство полов, за равенство идет или еще ну, какие-то разные моменты сейчас, вопрос эмансипации. А откуда вот этот прообраз изначальный, то есть женский, если Бог он отец, откуда берется вот это понимание женской энергии, красоты? То есть это ведь не с материального мира. И как это понятие, оно потом трансформируется и превращается в вожделение в этом мире? То есть такую грубую форму.
Ну, вы знаете историю библейскую, как Бог создал Адама. Вот. И Адам, ему было скучно на самом деле. Он же пожаловался Богу, да? Он один как-то, вот, конечно, живет, все хорошо, но он один и не понимает вообще, зачем он живет и что делает. Вот Бог его создал, для чего, спрашивается? Он не знал, для чего. И тогда Бог взял ребро Адама и создал вторую половину. Так пишется, да? И вот он посмотрел на вторую половину и подумал, а что тут такого? Ну, какая-то другая конструкция немножко, а так то же самое. Но потом он почувствовал определенный вкус к этим отношениям. Так появилось супружество, противоположный пол, который в нем пробудил спонтанно. То есть в Адаме потенциально было это желание любить. Потребность женщины. Так же, как мужчина рождается, мальчик рождается, он еще не знает, что у него есть вот это вот невосполнимое, да, желание, что в будущем ему понадобится обязательно женщина близкая. Вот. У него вот это в природе вещей у нас есть спонтанно заложено. С возрастом это просто, естественно, пробуждается. Это называется раса. На санскрите раса означает, ну, как бы перевести вкус. Вот любовь — это раса. А вкусное блюдо — это раса. То, что нас вдохновляет этот вкус, можно примерно так перевести. Вот это раса, раса. Мы везде ищем вот эту расу. И вот самая главная раса заложена между мужчиной и женщиной. Откуда? Из духовного мира это отражается. Это духовный мир называется мир расы. Там чистая любовь, наполнена вот этими вкусами, океанами любви, разнообразия. Это духовный мир, где отсутствуют вот эти недостатки, страдания, разводы, ненависть. Нет этого ничего. Там даже смерти нет в духовном мире. И вот там эти расы существуют духовные. И в Боге есть там все это, и мужское, и женское. Он одновременно как мужчина и женщина рассматривается. Он есть разные у него проявления формы. У него есть супруга, у него есть друзья, у него есть там родители духовные, вечные. То есть есть духовный мир. И мы как бы отражение того мира тоже как бы повторяем это, но уже по-другому. Да? Здесь мужчина и женщина. И они привлекаются, потому что раса передается. Раса. Но это раса немножко искаженная, она здесь... Нечистая эта любовь, она эгоистичная и называется вожделение. И наша задача вот в браке – это вожделение поднять и очистить до уровня любви к Богу, до божественного уровня. Постичь духовную расу, чистую расу божественной любви, где Бог общается с вечной супругой, там, где нет этих нечистот, недостатков, где трансцендентная, звенящая чистота и бескорыстная любовь. Это вот задача брака.
Спасибо вам большое. То есть в браке мы для того, чтобы познать наши изначальные чистые отношения с Господом, вспомнить их, эти отношения. И, насколько я правильно понимаю, эта задача, она стоит не только перед мужем, она стоит и перед женой. И вместе с этим иногда можно услышать в разных учениях о том, что женщины и дети – это определенные трудности. И многие мужчины, услышав такое веяние, они могут подумать, что жена и дети – это препятствие на духовном пути. Вот, могли бы немножечко раскрыть тоже эту тему, прокомментировать, чтобы лучше правильно ее понимать?
Это может быть. Это может быть и препятствие, если плохой брак, например, или плохие дети, да. Дети как проклятие судьбы рождаются. Конечно, это может быть очень болезненно. Но вот в этом плане, что люди как бы боятся заводить детей, потому что не знают, какие это будут дети. Боятся жениться, потому что не знают, что их в будущем ожидает, какая это будет жена, да. Как мы сойдемся характерами, то есть много неясного сейчас, нет таких гарантий. В этом смысле люди могут бояться. Но мы приводим пример, что человек боится, потому что просто не обладает знаниями, нет образования у мужчин и женщин. И пример таков, что если, например, человек не знает правил дорожного движения, садится в машину и выезжает в крупный город, он будет бояться каждого поворота. Понятно, что он будет не уверен, потому что не знает правил дорожного движения, знаний нет. Будет думать каждый поворот, а вдруг как кто-то выскочит оттуда, не так ли? Но если он знает правила дорожного движения, он не боится, он просто осторожен, он уверенно ведет машину. Вот здесь подобная ситуация. Брак – это как каждый летит в своем самолете. Если у нас нет вот этой квалификации, да, навыков соответствующих, то это рискованное занятие – лететь в самолете. Да? Мы даже посадить самолет не сможем. Или взлететь даже не сможем, если мы не знаем, как это делать. Вот брак вот несет такую ответственность, такую роль. Это как взлететь в самолете. Это нужна подготовка.
Спасибо вам большое. Да, я услышал о важности готовиться, о том, что важно понимать. И если мы, есть у нас это знание, то тогда мы, ну, чувствуем себя более раскованно. Вот, ну, как за рулем. Я, собственно, сам только что был за рулем и понимаю, о чем вы говорите. А могли бы вы подсказать вот в современной жизни, какое руководство мог бы использовать человек, его практическое, и чтобы это руководство оно объединяло людей, знания всех религий, то есть какое-то универсальное, может быть, знание, которое было бы полезно и для мужчин, и для женщин, и не только в жизни, но и не только в семейной жизни, но и в обычной жизни.
То есть к кому обратиться?
Может быть, вы часто на своих лекциях говорите о Бхагавад-гите. Может быть, могли бы о ней немножечко рассказать, то есть возможно ли применение, может быть, именно для решения таких вопросов?
Да, это основы, основы бытия, да, основы бытия нужно знать прежде всего. Вот хорошо, что мне напомнили об этом сейчас. Основы бытия. Жизнь имеет свои законы бытия, вечные, незыблемые законы. И будем ли мы в браке или... Судьба, может быть, наша не будет очень удачливой, можем не быть в браке, так или иначе, но жизнь должна быть у нас полноценной в любом случае. В любом случае мы должны знать законы бытия. Судьба по-разному может распорядиться. Я могу быть счастливую жизнь прожить, могу – нет. Да, карма, судьба, она тоже есть. От судьбы не убережешь, как говорится. Даже хорошим образованием мы как-то помочь можем, но от судьбы не убережем. Нам придется столкнуться с трудностями. И вот именно знание законов бытия помогут нам сделать жизнь успешной в любом случае. Будет ли это наш брак удачливый, неудачливый, там, какие будут дети, мы не знаем, какое будет мое здоровье или срок жизни. Да, но вот именно знание законов бытия сделает мою жизнь успешной. Эти законы описываются в Бхагавад-гите. Очень ясно и конструктивно. Это, наверное, самое, ну, прославленное произведение в том смысле, что Бхагавад-гита — это песня Бога, это от лица Бога непосредственно знание исходит. Поэтому учитесь у Бога. Это гарантия.
Спасибо вам большое. А могут ли это знание применять люди разных традиций? То есть, возможно, кто-то скажет, что я, ну, как-то по-другому к Богу обращаюсь, или это знание, оно не наше, например, не с Казахстана или не с России?
Это вопрос образования, не религии. Законы бытия — это установлены Богом, и они для всех универсальны, для всех религий. Это так же, как, скажем, и мусульмане, и христиане, и кришнаиты, кто бы там ни был, буддисты, мормоны, не знаю, там, иудеи. Они же идут в университет, скажем, получают образование юридическое или становятся врачами. Они же учатся все вместе, потому что законы, скажем, наук для всех одинаковые. Также здесь мы можем, может быть, в разных конфессиях, на разных языках говорим, разные обряды какие-то у нас, или представления о жизни, но законы бытия одни для всех, Бхагавад-гита, она универсальна. Она не требует перемены религии.
Спасибо вам огромное. И про Бхагавад-гиту тогда у меня тоже вопрос. В одной из лекций вы говорили о том, что когда мы входим в отношения, в вопросах взаимоотношений, есть первый вопрос, на который нужно ответить, это отличие материи и духа. И как этот ответ на этот вопрос, он может помочь? То есть вот когда мы встречаемся, и нужно сразу определить, на каком уровне мы строим отношения. Как ответ на этот вопрос может помочь мне построить гармоничные взаимоотношения? Ну, в семье в частности. Да. Почему он так важен?
Это очень важно. Это очень важно. Если я это тело, я считаю себя телом, считаю себя национальностью, полом, происхождением, считаю, вот это мои родители. Этого недостаточно, чтобы быть счастливым. Просто все эти самоотождествления, они временны. То есть представьте, вот я считаю, что вот это мои родители. Представьте, я же это очень ценю, я отождествляю, да, свою жизнь с родителями, понятное дело. Если кроме этого у меня нет другого понимания о живом существе, о человеке, то что мне придется пережить, какой ад, когда родители мои умирают? А бывает еще хуже, да. Ребенок умирает. Это еще тяжелее пережить. Собственно, ребенок умирает. Да? Если я считаю, что это мой ребенок, часть моего тела, моей крови, и больше ничего за этим не вижу, я тоже могу умереть просто от горя. Я не переживу этих трудностей. Видите, то есть телесная концепция, она слабая, не жизнеспособная, так скажем, недостаточно жизнеспособная. Я не выдержу стрессов от этих всех временных утрат или приобретений в жизни, да, все нестабильно. Эта телесная концепция сопряжена с постоянными беспокойствами и страхами утраты. Но если я еще кроме этого знаю, что вот у меня есть мать, отец, есть моя семья, и при этом я еще знаю, что все мы души, частички Бога, вот это меня защищает вот от этих временных ударов судьбы. То есть мы вечные духовные существа, смерти нет. Это очень важно знать каждому человеку. Научно. Причем как факт нужно это познать. При помощи йоги можно познать отличие материи и духа. Душа бессмертна. И мы как? Просто меняем тело. И представьте, в прошлой жизни у нас было много разных родителей, много разных детей. Много разных детей. Мы этого сейчас не помним. Мы же не скорбим. Мы не помним ничего. Но мы скорбим о тех, кого вот помним сейчас, да, но если мы будем в знании, будем понимать, что у меня было множество таких вещей в прошлом и в будущем, сколько еще ожидает чего, да, я буду менять свое отношение к жизни, к смерти, к людям, если узнаю о законах кармы, я буду ответственен за свои поступки, то есть все эти законы бытия, то есть поднимут мой образ жизни выше и сознание выше, до уровня бесстрашия, вот таким человек должен быть. И когда человек на уровне бесстрашия, он может действовать на очень высоком уровне, великие дела делать. Поэтому это понимание, я не это тело, это начало великой жизни, начало махатм, жизни махатм.
Спасибо вам огромное за раскрытие этой темы. Действительно, если просто вот увидеть всю широту этого мироздания, тогда действительно можно видеть, что все мы являемся детьми Бога, и можно строить отношения совершенно на другом уровне. И если все будут понимать, что мы являемся душами, особенно бессмертными, а душе, насколько я понимаю, не нужно ни пить, ни есть, то не создаст ли это какой-то такой хаос, особенно в отношениях между мужем и женой? Потому что муж тогда может сказать: «Ты душа, я душа, и я ничего тебе не обязан», и она может сказать: «Я ничего не обязана». То есть какие тогда законы нам руководствоваться в семейной жизни? Но чтобы они были связаны, вот, то есть они к нам сверху приходили как инструкция.
Душа не обязана, когда она освобождена. освобождена уже от материального тела. Тогда у нее нет обязательств. Она только с Богом связана, да, все. Но когда она обусловлена законами кармы, прошлыми греховными праведными поступками, она получает физическое тело новое, рождается. И задача мужа и жены как раз выполнять свои обязанности согласно религиозным принципам, чтобы освободить свои души, помочь друг другу. Как раз это наоборот нас делает более ответственными в своих обязанностях в семейной жизни.
Спасибо вам большое. А вы могли бы выделить главную цель для мужчины, который вступает в брак в отношении, и для женщины? Так вот, чтобы наши слушатели могли услышать такую вот суть.
Ну, высшая цель — это самопознание, познание души, познание своей принадлежности к Богу. Это в течение всей жизни, да, мы можем этот путь проходить вместе. Значит, обязанность мужа и жены на этом пути — принимать духовных гостей в дом, вот, кормить их освященной пищей и обсуждать духовные темы, чтобы дети тоже это видели. Вы увидите, что тогда их воспитывать не будет трудно, если в доме будет царить такая атмосфера, высокодуховная, да, общение. Также посещать гостей, приглашаю с такой же целью. Приглашать святых в дом очень рекомендуется также. Если вы знаете каких-то святых людей, приглашайте в дом, чтобы их накормить. Вот. Вегетарианской, священной пищей. И провести духовные какие-то беседы с ними. Это очищает весь дом присутствие святого. Также задача семейных людей — заботиться о благе всего общества. Не только о своих детях, но о благе всего общества. Это задача, ну, роль мужчины передовая такая, что он действует вот в обществе, у него вот как бы поле деятельности широкое должно быть. А женщина, она вот тыл организовывает. Уют, комфорт, чистоту и атмосферу вдохновения в доме. Это вот все делает женщина. Она вдохновляющая сила. То есть муж действует, принимает решения. Жена — вдохновляющая сила. На санскрите «гуру пати» означает муж. Это как положение гуру, ведущего занимает. И «дхарма патни» — это та, которая представляет законы религии. Именно совесть в семье. Вот, они как бы на духовном уровне равны друг другу давать наставления, поправлять в одном направлении. Духовная дружба между ними. Также, ну, строго говоря, задача мужчины — зарабатывать также деньги, обеспечивать жену, и духовно, и материально. Не всегда это получается, мы знаем сейчас, да, бывает, что и жена сейчас обеспечивает, скажем, муж не может работать. Это уже как бы, ну, исключение из правил. Но общее правило как раз задача мужа. В 25 лет, в хорошие времена, в 25 лет мужчина уже был состоятельным, успешным семьянином. Представьте, 25 лет. Сейчас, конечно, мы дольше созреваем, потому что живем на ощупь, в невежестве. Не знаем, на ком женились, за кого замуж выходим. Мы много чего не знаем. Потом много неожиданностей, много тратим нервов и сил, чтобы как-то эту семью создать все-таки, как-то воспитать детей. И, может быть, там годам только к 50 что-то начинаем понимать, когда уже не можем жить друг с другом. Вот это вот наша неудача. А вообще в 25 лет человек должен быть состоятельным, может ставить другие задачи. Не нужно всю жизнь только думать, где заработать деньги и как не развестись о личной жизни. Об этом еще думать не нужно, если человек в знании все это делает. Вот. Мужчина имеет свои качества, женщина свои качества, дополняющие друг друга, и так они будут успешными. Если женщина соответствует качествам жены, а муж качествам мужа, разводов не бывает, даже мысли такая не появится. Если такие качества есть развиты, и они обучены этому. Если таких качеств нет, то люди будут сомневаться всю жизнь друг в друге.
Спасибо вам большое. Я вот у вас услышал момент про дружбу. Вы сказали о том, что духовно равны муж и жена, и они дружат. А где же тогда, какое место имеет любовь, и как эту любовь именно в отношениях проявлять? То есть, так как эта любовь, вы сказали в самом начале, имеет не материальное происхождение, а именно духовное, и мы говорим о служении Богу, но как сохранить вот это отношение именно в семье, любовь, то есть как она выражается? Которая любовь выше дружбы, я так понимаю.
Любви нет. Я извиняюсь, что так говорю цинично. Я сейчас объясню. любви нет между мужчиной и женщиной. Есть как бы отражение любви, это мы называем. Это не настоящая любовь. Если была бы настоящая любовь, мы бы сейчас семинары бы не проводили вообще. Все было бы понятно всем. Но поскольку это вожделение, там за этим есть свой эгоизм, то это не называется еще любовью. Это подобное чувство любви. Но вожделение означает, что я люблю тебя. Я ищу удовлетворение своих чувств. Когда мы чувства не удовлетворены, мы ссоримся, даже расходимся. Потому что мне уже больше не нравится это. Поэтому не любовь важна в семье как таковая, а забота, служение друг другу. Вот это взаимное служение, да, заботы. И через заботу вот это вот вожделение, которое, естественно, есть, конечно же, между мужем и женой, и сближает их в семью, это вожделение трансформируется уже в любовь, настоящую очищается. Через служение, через заботу. Вот для этого семья и создается. Для служения и заботы. Каждый должен знать, как заботиться и служить своей семье, своим детям, всему обществу. Служение, 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 служение. Вот это путь.
Путь служения. Спасибо вам большое за такой очень важный курс о том, что в семье очень важно служить, и вот это и будет проявляться, то есть настроение любви, настроение заботы. А как тогда вот можно увидеть в современном мире тенденцию такую сейчас к гражданским бракам, тенденцию к разводам? И что тогда у людей не получается, и почему, в частности, ну, вот в рамках гражданского брака мужчины не берут ответственность, а женщины это устраивает? Могли бы немного эту тему тоже раскрыть?
Это, да, эта тема буквально проста до примитивности разводы. Там яйца выеденного не стоит, говорится, проблема. Это в Ведах написано, что хозяйка, шаркающая ногами по полу, может разрушить всю семью. Вот такая маленькая деталь может раздражать до той степени, что люди могут развестись. Не шаркай ногами, он говорит, хватит, раздражаешь меня. А она продолжает шаркать, вот в чем дело, видите? А почему нельзя остановиться? Вот в чем вопрос. Вот в чем. Это просто. Ну не шаркай, я не буду шаркать. Нет, я буду шаркать. Вот назло, у меня тоже есть свой характер, свои привычки, я не позволю вот мной вот так вот манипулировать. Вот видите, проблемы нет. Мы создаем ее искусственно, эту проблему. Потому что на самом деле мы не любим друг друга. Или жена говорит мужу, туда не ходи, я не хочу, чтобы ты ходил вот там с этой женщиной общался. А муж говорит, а я и без тебя знаю, с кем общаться. Ты всегда вот думаешь о какой-то, каких-то плохих вещах, вот, а у меня даже в голове такого нет. А на самом деле он должен слушать свою жену. То есть каждый, каждый из них, он является авторитетом в своей области. Если жена говорит мужу, не общайся с этой женщиной, муж не должен общаться с этой женщиной. Потому что как раз ее задача правильная — контролировать чувства мужа. Сам он контролировать чувства перед женщинами, мужчина, не способен, а жена может его чувства контролировать. Вот в чем цель брака. Контроль, ограничение сексуальной жизни. Только в браке для зачатия детей. Также и женщина, присутствие мужчин влиятельных, тоже не контролирует чувства. А муж следит за этим. Говорит, куда ты пошла? Зачем? И он в гневе, она боится его. Эти вещи она боится. То есть вот это брак называется, ответственность. И вот тут мы должны принимать авторитет друг друга. Но не то, что, знаете, я спрашиваю однажды, как одна молодая женщина говорит, с мужем хотим развестись. И я ее спросил, почему. Он говорит, а вот, он говорит, готовь. Я говорю, а ты ему готовишь, стираешь, как-то, ну, служишь. Говорит, а что, ему нанялась, что ли, это делать? Конечно, они не будут жить вместе, если там нет служения взаимного. Если нет заботы. Эта тема, она ну, довольно-таки обширная, интересная, да, как вот возвысить, окрылить мужа в семье, мужчину, потому что он же с подрезанными крыльями, когда женится. Лебедь, крылья подрезают его, он теряет свободу. А для него свобода ценнее всего на свете для мужчины. Как же все-таки ему вернуть эту свободу? Вот это роль жены и его чистоты. Если мужчина чистый, он свободен даже в браке. Если его помыслы чистые. Если его помыслы нечистые, брак для него будет тюрьма.
Спасибо вам большое. Я так понимаю, это главная причина, то есть наша нечистота, наша необразованность, причина того, что повсеместно можно видеть и гражданские браки, то, что молодежь принимает такую тенденцию, вот эту тенденцию безответственности. Просто потому, что мы мужчины боятся потерять свободу и не регулируется в обществе эта общая чистота. Я сейчас хотел бы включить комментарии, и пока люди будут писать, задавать вопросы, прочитать вам еще один вопрос от нашей подписчицы. Здравствуйте. Как подрастающим сыновьям объяснить, что не стоит под влиянием моды удобства размениваться на женщин, жить в гражданском браке? Вот опять тоже из этой темы вопрос. То есть влияние вот этой моды, вот этой тенденции, и именно как объяснить подрастающим сыновьям? Тема такая мужского образования, мужской ответственности.
Объяснить мы можем. И я думаю, что они даже поймут, о чем мы говорим. Но применить к обстоятельствам сейчас идею брака ведического мы не сможем. Вот почему это происходит. Они скажут, да, это хорошо, мы согласны, да, но вот жизнь такая, видишь, жизнь сейчас другая. Вот что сейчас происходит. То есть, когда мы объясняем ведические законы, людям нравится. Что, хорошие законы, правда же? Но ведь мы же не можем сейчас по этим законам жить в этом обществе. Поэтому бывает, что гражданский брак еще лучше, чем зарегистрированный брак. Я встречал таких людей. Потому что они ничего не требуют друг от друга. Понимаете, они не давят друг на друга, не контролируют друг друга. Это им даже помогает жить как-то более, что ли, свободно. Конечно, там не хватает вот более тесной ответственности. Понятно, что это брак неполноценный. Но все же им так легче живется, потому что как только они регистрируются, они начинают просто на горло давить друг другу. Невыносимо, понимаете? Поэтому вот при таких обстоятельствах, ну что мы скажем? Мы же не хотим, чтобы люди страдали. Вообще, как апостол Павел говорил, не женитесь. Говорил своим ученикам, не женитесь. Они говорят, почему? Почему ты против брака? Говорит, да я же не против. Говорит, просто вы будете страдать, когда женитесь. А мне же вас жалко. Поэтому не женитесь лучше. А уж если женились, то не разводись. Не женился, не женись. Женился, не разводись. Вот такие правила. Вот жизнь. Видите, один шанс у нас успешной жизни. Один шанс у каждого человека. Особенно у женщины. Один шанс. Вот так все серьезно.
Спасибо вам. Спасибо вам огромное за такой серьезный настрой. И у нас первый вопрос как раз-таки, при каких обстоятельствах можно развестись? И, возможно, хотелось бы его перефразировать. Что делать тем людям, которые так или иначе уже были в браке, которые развелись? Не ставит ли крест на их жизнь этот фактор? И как им сейчас с этим багажом, с этим опытом все-таки посвятить свою жизнь служению в семье?
Служению семье, знаете, вот это хорошо, если есть высшая цель служения Богу. Тогда это имеет смысл. Просто служить семье, я не думаю, что есть какой-то высокий смысл. Ну как сказать? Но это не приведет к совершенству человека. Как бы это его обязанность, понятно, но к совершенству это не приведет ни его, ни его детей. Не оценит никто. Это нужно связать с Богом брак и семью. Тогда в этом есть как бы польза для всех. Вечные какие-то, да, полезные вещи получать можно. Вот, поэтому служение семье, служение Богу нужно рассматривать. По-другому я рассматривать лично не могу, потому что, ну, нет смысла. Я не могу дать вам ничего, никаких ценных советов без Бога. Нет поддерживающей силы, да, этого брака. Только есть разрушающие силы. Что тут я могу поделать? Вот, и как вопрос звучал вначале?
При каких обстоятельствах можно развестись? Вот спрашивал
подписчик. Например, жена изменяет мужу. То есть любовник у нее. В этом случае древние говорили, что человек может либо развестись, либо не разводиться. На усмотрение. Позволяется это. Но может уже развестись. То есть как захочет. То есть допускается греха, но им не будет такого, да? Если жена изменяет, он может просто ее выгнать. А может простить. Это внутренний вопрос. Если жена, допустим, вредит мужу, то же самое, он может развестись. Вредит означает, что она постоянно его раздражает умышленно, затеивает ссоры, скандалы, вечно недовольна им, его получкой зарплаты, допустим, или чем-то еще, не выполняет своих обязанностей. Если она постоянно это делает, то она вредит мужу, называется. То есть почему? Я объясню этот момент. С точки зрения закона кармы, когда люди вступают в брак, 50% благочестия, благочестивой кармы муж отдает жене. Половину. Говорит, его лучшая половина. То есть она от него получает все: дом, защиту, детей, репутацию, там, деньги, вот это положение мужа. Он должен это все ей предоставить. 50% лучшей кармы. Значит, он теряет наполовину свои силы, свое благочестие в браке, ослабляется. А жена, женщина усиливается. Женщина сильна в браке, мужчина сильный, когда не женат, говорится, по закону кармы. Вот. Он более свободный, более уверенный, когда не женат. Когда женат, он лебедь с подрезанными крыльями. Поэтому, чтобы это уравновесить позиции кармы, чтобы жена не была воровкой, она использует эти 50% в служении ему. Если она берет эти 50% и еще вредит ему, это враг, говорится. Тигрица, пьющая кровь. Можете ее оставить. Это вторая причина. Вот измена. Если жена вредит мужу, тоже можно развестись. И еще третья есть причина, насколько помню, их три. Это серьезная причина, хотя никто не виноват. Женщина бесплодна, допустим, не может дать ребенка. Тогда имеет право муж взять еще одну жену. Ради потомства. Вот как бы три причины могу сейчас вспомнить.
Спасибо вам огромное. И как раз вот в тему того, что вы говорили про свободу, здесь спрашивает у нас участница, а что значит вернуть свободу мужу в семье?
Хороший вопрос. Но мы упомянули уже, что это не только зависит от жены, а и от мужа. В Ведах что говорится, в древнем мире, что мужчина по природе своей, муж, имеет право быть свободным, идти куда пожелает и возвращаться, когда захочет. Ему предоставляется такая свобода. Но при одном условии, что он чист помыслов, что там нет прелюбодеяния, пьянства, скажем там, нарушения закона, вот таких вещей нет у него в голове. Если он чист сердцем, ему предоставляется свобода. Допустим, муж ушел и нет его несколько дней. Жена знает, что все хорошо, он, потому что у меня праведник. Значит, так надо, она спокойна. То есть вот такие обстоятельства. При таких обстоятельствах он не теряет свободы. Если он не чист в помыслах, он теряет свободу. Тем будет плохо.
То есть свобода — это не просто какой-то внешний фактор, это фактор именно внутренней чистоты мужчины в первую очередь и благословения жены получается.
Да, стремление вверх никто не может преградить. Видите, мы свободны, вверх, вверх мы все свободны. Свобода вверху. Не внизу свобода, поймите, а вверху.
Спасибо вам огромное. И здесь вот вопрос, как различить настроение служения и роль спасателя? Я бы, наверное, дополнил момент, что есть служение, и сейчас очень такая концепция ведической жены, ведической женщины, она вот ее то осуждает, то ее снова раскручивают. Как эти настроения различить между собой? То есть, когда я служу, а когда я спасаю, либо я в состоянии жертвы нахожусь? Как это из изобилия делать?
Нет, современная женщина не может сейчас это делать. Нет, этому надо учиться. Не просто мы семинар прослушали, записали какие-то, да, формулировки и наставления, и все, раз сработало тут же, да, завтра у нас уже хорошая семья. На это потребуются годы практики, я вам правду говорю. Вот, если мы получали профессию или образование, на это ушло 20 лет нашей жизни, так? 11 лет в школе, еще, скажем, если институт, еще практика. И лет 20 нужно, чтобы стать каким-то, ну, специалистом хорошим. 15-20 лет. Сейчас мы говорим о духовной жизни, нам нужно тоже какое-то время. Мы работать должны с сознанием сейчас, с духовным сознанием. Давайте начнем, что я не это тело. Давайте с этого начнем. А затем мы применим это в нашей семье и в нашей деятельности. Давайте с этого начнем. Пока у нас еще телесная концепция, мы будем просто имитировать ведические правила. То есть я бы не хотел, чтобы мы что-то искусственное создавали.
Спасибо вам огромное. Здесь еще вопрос, от, скорее всего, это от жены, которая узнала о том, что у мужа есть внебрачные дети. И как жене к этому относиться?
Да, женщина может принять это при каких-то обстоятельствах, не разводиться с мужем, если он не бросает ее, так же ее уважает, так же любит, как прежде. Почему я об этом говорю? Не то, что я поощряю такую полигамию сейчас, я думаю, тоже не нужно ее поощрять в наше время. Но в прошлые времена это было естественно и считалось именно порядком в обществе. Почему? Потому что женщины всегда больше, чем мужчин в обществе. количественно. Но в нашем современном точно, раз в два, наверное, больше. Поэтому, чтобы все женщины были замужем, это необходимо, чтобы был порядок в цивилизации. Брали несколько жен только с этой целью. Не с целью насладить свои чувства, понимаете, а с целью порядка. Сейчас, поскольку много вожделения, вот этот вопрос нежелательно обсуждать, потому что мужчины, ну как почувствуют вожделение при таких правилах, это нехорошо. Одна жена достаточно, мы говорим, так? Но в жизни так случается, видите, потому что есть женщины незамужние, они будут не то что охотиться, они будут просто следовать своей природе, так скажем. Они не то что злоумышленники, они просто женщины. Они могут у подруги мужа увести. Все, что угодно происходит в жизни, это сплошь и рядом, потому что женщина не замужем. А женщину невозможно укротить таким путем. Ей нужен муж. Ей нужен тот, кто ее любит. Без этого она не полноценное существо. Без любви она не живет как полноценное существо. Поэтому здесь нужно как бы сочувствовать с этой стороны. Вот. Поэтому в этом случае я говорю, что брак не разрушайте. Пусть будет так, хорошо. Пусть будет две жены, если вы готовы к этому, конечно. Но лучше все-таки не разрушать брак. Ну, мой совет личный. Но я говорю, я не поощряю полигамию, но в жизни это происходит. Вот, вот так мы говорим сейчас.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Здесь еще несколько вопросов, но, скорее всего, мы их уже будем обсуждать в рамках комментариев под эфирами. Вам огромная благодарность за ваш опыт, за ваши примеры такие очень яркие, за вашу историю. И вот у нас осталось буквально 5 минут. Хотелось бы вас попросить какой-то такой итог, может быть, собрать для всех зрителей о семейной жизни и о том, насколько она важна именно ну, в жизни каждого человека и как с помощью семейной жизни можно и нужно возвышать наше сознание. Может быть, какой-то итог такой?
Создайте семью Бога. То есть ваша семья должна расширяться, как мы говорим, гостеприимство, приглашайте святых людей, обсуждайте священные законы бытия, можете читать священные писания с гостями. Так ваша семья будет расширяться, вам будет легко строить отношения, воспитывать детей в такой атмосфере, учить нравственности, всему самому лучшему вы научитесь без труда, если свой дом используете как храм, хотя бы раз в неделю приглашать вот гостей в свой дом. Это мой совет, это самое лучшее образование. Ну и детали можете узнать в Институте прикладных духовных технологий, как это можно вот в деталях осуществлять, да, как это делать, приглашать уже опытных людей, которые покажут, как это можно, такие программы домашние проводить, очень благоприятные. Ну вот это мой совет, хороший вам.
Спасибо большое. И хотелось бы еще добавить о важности изучения Бхагавад-гиты, про которую вы говорили, о том, что целый институт по вашему наставлению был создан, и сейчас там обучается несколько тысяч человек, если не ошибаюсь, 1007, по-моему, на протяжении последних лет. Вот спасибо вам большое тоже за такую для нас, для всех возможность. И от всех зрителей, от нашей школы в частности, я хочу выразить вам наше почтение, огромную благодарность за тот драгоценный час, который вы были с нами, потому что мы знаем, что у вас очень плотный график. Вот, спасибо вам огромное за все наставления, которые вы нам дали. И мы надеемся, что совместно, благодаря вот таким лекциям, эфирам, благодаря людям ищущим, которые выходят на такие встречи, можно будет действительно менять вот ту культуру, про которую вы говорили. И спасибо вам за самое главное наставление. Мы обязательно будем его применять в жизни. Вот. Всего вам хорошего, да. Спасибо вам большое.
Желаю всем удачи.